политолог Аббас Галямов. Аббас, доброе утро.
Доброе утро, Аббас.
Да, здравствуйте.
Ну, давайте с общего вопроса начнем. Вы удивлены или не очень? Для вас эти ожидаемые результаты этих переговоров?
Ну, удивлен, наверное, не то слово, но разочарован скорее. То есть очевидно, что результаты могли быть лучшими. То есть Трамп, в принципе, был в ситуации добиться, чего-то добиться, хотя бы он был в состоянии добиться чего-то, хотя бы вот, воздушного перемирия, то, что называется, прекращение обстрелов украинских тылов, ну, тылов с двух сторон. Вот, он, вопрос, почему, вот этот самый интересный, собственно, самый важный на сегодня вопрос, почему он не стал давить? Ведь он же отказался вводить дополнительные санкции, те самые, которые буквально за 2-3 часа до встречи сам же анонсировал. А по итогу он, отвечая на вопросы Fox News, сказал, что ну, поскольку мы продвинулись, куда продвинулись, непонятно. Поскольку мы хорошо продвинулись, хорошо поговорили, то в ближайшие 2-3 недели, как он сказал, вопрос санкций не стоит. То есть, знаете, выглядит это как попытка, то, что в народе называют, съехать с темы. И в этом смысле, ну, результат, конечно, нулевой, если не сказать отрицательный. То есть какие-то тактические успехи у Путина налицо. То есть программа, задачу минимум, Путин все-таки он разрешил, да, он сумел ее реализовать. Он получил возможность продолжать войну, не получив новых наказаний, новых санкций, которые Трамп и члены его команды анонсировали. Конечно, нельзя сказать, что это какой-то стратегический прорыв, потому что старые санкции не отменены, а значит, скольжение в направлении пропасти, которое сейчас наблюдается в российской экономике, оно продолжится. Да, буквально ведь на днях Трамп ввел повышенный тариф для индийских покупателей российской нефти. То есть, вот если бы он, Путин еще добился, чтобы Трамп это отменил, ну, это была бы, наверное, задача максимум, так сказать. Этого не произошло, поэтому я говорю о том, что Путин решил задачу минимум. Вот, поэтому Путин в минимальных плюсах, а Трамп, конечно, в жирных минусах с точки зрения общественного мнения. То есть он сам создал ожидания, вот, грозил карами небесными, обещал какие-то там изменения, а потом в итоге закончилось это пшиком. Что он получил взамен, вот это самое интересное. Возможно, там уступки на других направлениях. Венесуэла, Иран, отношения с Китаем. Может быть, самое банальное, просто бизнес. Да, то есть Трамп, не будем забывать, бизнесмен. Уитков очень активно обсуждал с Дмитриевым различные бизнес-схемы, связанные с торговлей российской нефтью, российским газом. Вот. И, возможно, Трамп просто позволил, так сказать, Путину себя купить. То есть, когда мы говорим о том, что Трамп проиграл, мы исходим из того, что Трамп искренне хотел закончить войну, и поэтому, так сказать, поскольку ему это не удалось, то он в проигрыше. Мы не можем исключить другого, что он просто банально решил воспользоваться ситуацией для того, чтобы подоить Путина. И с успехом это делает, и радостно потирает руки, используя просто ситуацию, вот, связанную с войной, для того, чтобы... Ну, то есть он влез внутрь темы, создал потенциальную угрозу для Путина и заставляет Путина от него откупаться. Знаете, ну, такой рэкет, в общем. Да, и, возможно... Вот все банально сводится вот к этому. Исключить мы этого не можем, потому что каким-то образом же нужно объяснить, зачем это вообще все понадобилось. Зачем понадобилось Путину, зачем понадобилось Трампу все это вообще организовывать, там, расстилать красную дорожку, так сказать, махать рукой, обещать много чего. Вот, и потом закончить все это пшиком. Вот.
Аббас, 5 минут назад в телеграм-канале Владимира Зеленского появилось сообщение. Давайте я процитирую его. Оно важное, ну, длинное, но важное. Длительный содержательный разговор с президентом Трампом. Сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров. В общей сложности говорили более 1,5 часов, примерно час с президентом Трампом. Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно для мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки оказывает влияние на развитие ситуации. Мы поддерживаем предложение Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина-Америка-Россия. Украина подчеркивает, ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого. Все детали после завершения убийств, после окончания войны собираюсь обсудить с Трампом в Вашингтоне в этот понедельник. Благодарен за приглашение. Важно, чтобы европейцы были привлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны по поводу участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает. Что думаете по поводу этого?
Зеленский молодец, он держит удар. То есть, безусловно, происшедшая для него крайне неприятная новость. И у меня, честно говоря, вот с утра, когда я все это почитал, были опасения, что он впадет в эмоции, да, и совершит ошибку, там, ну, позволит как-то, знаете, там, упрекнуть Трампа. Вот, и, конечно, это мы с вами можем этим заниматься, и даже скорее должны этим заниматься, а Зеленский не может себе этого позволить, потому что Трамп сейчас оказался в положении, когда он, ну, он виноват перед Зеленским, да, он виноват вообще перед всеми нормальными людьми этой планеты. И, ну, а он же такой, он же великий, он же не любит чувствовать себя виноватым, понимаете? И он сейчас, ну, вот это свое чувство вины может попытаться похоронить, так сказать, с помощью агрессии. Ну, то есть накинуться уже на Зеленского. Дескать, я тебе такую классную сделку там выторговал, а ты, так сказать, что-то там артачишься, да? Ну, намеки уже есть. Уже прозвучали в интервью Fox News слова о том, что, ну, Зеленскому надо самому договариваться. И вообще Россия великая держава, так сказать, а Украины нет. И поэтому, значит, ну, Украина, намек на то, что Украина там не в состоянии воевать с Россией, собственно говоря, чем она занимается 3,5 года. Вот. То есть, вот риски велики, ну, может, нельзя сказать велики, да, я пока не могу оценить масштабы, да, но они есть, зная вот дурной характер Трампа, склоченный, вздорный, и его манию величия. А люди с манией величия, ну, понимаете, они, что бы они, какое свинство они ни творили, они себя виноватыми не чувствуют, они виноватыми делают всех окружающих, особенно тех, перед кем виноваты, повторюсь. Вот, поэтому риск был, Зеленский чувствуется, понимает это, и тех ошибок, которые он совершал в коммуникациях с Трампом в начале, да, когда это, в конце концов, как известно, закончилось скандалом в Белом доме, ну, вот он уже не совершает. В этом смысле он молодец. Ну, а что там теперь дальше? Ну, очень многое зависит от позиции Европы, от того, насколько консолидированные европейские лидеры поддержат Зеленского и все-таки, ну, попытаются создать такую ситуацию для Трампа, когда все-таки просто съехать с темы и отдать, значит, ну то есть, чтобы там значит, Америка полностью устранилась, да, и, дескать, разбирайтесь сами, ну, чтобы вот не позволили. Есть фактор американского общественного мнения. Вот. И вместе с ним в этом же направлении должна действовать Украина, ой, да, Украина и Европа.
Аббас, хотела, во-первых, поблагодарить вас, если честно, за слово разочарование, которое вы сказали с самого начала, потому что очень многие сегодня говорят, да, мы ждали, все так и будет, я вообще лег спать 10 вечера. И... Вот. А я вот, например, тоже очень разочарована и как-то солидарна с вами, я правда разочарована, может быть, не ждала огромных результатов, но тем не менее. А хотела спросить вас, вот мы говорим много про то впечатление, которое произвел Путин, Трамп, как бы внешне, да, на внешний мир. А вот все-таки есть если говорить о внутри России. Как вы думаете, не было ли еще одной из задач Путина, может, еще раз убедить свое близкое окружение о том, что он на коне, что только на него стоит рассчитывать, что все у него под контролем, вот тем, как он себя вел, как он провел эти переговоры, что, в общем, все шло по его сценарию, и как бы он, получается, ну, получается, в общем, выиграл на этих переговорах, а Трамп, ну, проиграл, да?
Вот в том смысле, о котором вы говорите, о мнении его ближайшего окружения, да, безусловно, Путин выглядит выигравшим. Но опять, это тактический выигрыш. А вот выигрыш, стратегического выигрыша нет, потому что, ну, проблему санкций, там, поставок оружия Украине он же не решил, понимаете? То есть он получил возможность идти по тому пути, по которому, в принципе, ну, они движутся в направлении стратегического поражения. И значительная часть большинства, и значительное большинство, значит, путинского, ближайшего путинского окружения, конечно же, это понимает. Поэтому они бы очень хотели, чтобы война завершилась. Да? Путину не удалось склонить Трампа на свою сторону настолько, чтобы вот прямо, знаете, прямо сейчас взять, договориться, разрулить, так сказать, все окончательно и войну завершить. Поэтому у всяких там Ковальчуков, значит, я вас уверяю, у них сегодня тоже чувство разочарования есть, но это разочарование скорее в ситуации, да, ну, то есть надежды рухнули, оно не в Путине. То есть Путин, да, он в принципе... Они понимают, что он идет не туда, куда надо, но идет уверенно и по дороге, так сказать, ну, не спотыкается. Да? Вот был шанс, что сейчас от Трампа споткнется. И я повторюсь, и все вот эти вот, большая часть умеренных в окружении Путина, они втайне надеялись, что споткнется таки и остановится, и может быть Трамп убедит его развернуться и идти в другую сторону. Вот это вот то, о чем Нью-Йорк Таймс писал, да, письмо Козака, помните? Вот, ну, вот этого не случилось, да. С точки зрения общественного мнения широкого российского, тоже, конечно, пропаганда сейчас будет там трубить, но она, вернее, уже трубит, понимаете, они там были в восторге по поводу вообще всего, то есть, что бы там ни происходило, они в восторге, да, понятно, что когда там Путину красную дорожку расстелили, это, так сказать, ура-ура, вот. Поэтому пропаганда будет радостно по этому поводу трубить, у людей особой радости не будет, потому что, ну, они все хотят просто, чтобы все это закончилось. Да? А теперь получается, что ничего не заканчивается, все будет продолжаться так же, как идет. Поэтому, понимаете, вот, в этом смысле разочарование и в Украине, и в России, оно гарантировано. Что касается, вот знаете, вы сказали чуть выше, что вы тоже разочарованы. Ну, если можно, я, так сказать, вам утешение скажу, что, ну, на самом же деле, по этому пути когда-то прошли, там, я не знаю, Гитлер, Наполеон, Саддам Хусейн. То есть все они когда-то на каких-то этапах, Карл XII, шведский король, которого Мединский недавно упоминал, значит, рассуждая о Северной войне. Так вот, все они когда-то совершили стратегическую ошибку. Им делались предложения их противниками, их врагами. Да, и Гитлеру они делались как минимум несколько раз, и Наполеону, и, ну, то есть всем, кого я перечислил. Предложения частичного, так сказать, ну, то есть мы ваши там... Хотелки частично удовлетворяем, но вы, так сказать, давайте завершаем войну. Они хотели получить все, они не соглашались на частичные уступки. В итоге заканчивали тем, чем заканчивали. Мы знаем, чем закончилась эта история для Гитлера, для Наполеона, для Саддама Хусейна, для Карла XII. Вот. Поэтому стратегически Путин, ну, продолжает двигаться в том же самом направлении. Ну, другое дело, что за все это придется заплатить большой кровью.
Аббас, я обратил внимание на то, что во время интервью телеканалу Fox News, господи, чуть не сказал Байдена, Трамп сказал, что Россия могучая большая страна, да, у нее сильная армия и так далее. И как будто по итогам этого саммита у него укрепилось убеждение в том, что ну, Россию невозможно победить на поле боя. Невозможно. Ну уж тем более такую страну, ядерную страну, как Россия. Как вам кажется, какой из этого можно сделать вывод, что Трамп никогда не будет поддерживать Украину так, как, например, это делает Европа, у которой другого выхода нет? Вот потому что мы рядом находимся.
Ну да, конечно, Трамп, ну, в этом смысле он как раз всегда был последовательным. Он говорил, что а что мы за это платим? Пусть Европа за это платит. То есть он превратил эту поддержку в бизнес. Да, сейчас европейцы уже начали, по сути, покупать у Трампа оружие, да, на этом зарабатывают американские производители оружия. И, в общем, замечательно. То есть в таком виде, я думаю, все продолжится. Было бы странно, уж совсем глупо для Трампа просто прекратить, так сказать, бизнес. Вот. Ну а на большую поддержку, вот пока я не знаю, значит, видите, до последнего он угрожал санкциями, прямо вот ведь до последнего. А потом вдруг сказал, что, ну, по крайней мере, в ближайшие недели вводить их не будет. То есть получается, что он использовал эти угрозы для того, чтобы что-то с Трампа получить. И опять, ой, извините, с Путина получить. И в ходе этих переговоров он, похоже, это получил, и он удовлетворен. Радостно потирает руки. Вопрос, что он получил, там, так сказать, в политике или в бизнесе, ну, я это с вами уже обсудил. В общем, принципиальная ситуация с точки зрения вот, поддержки, о чем вы меня спросили, поддержки Украины, значит, по крайней мере, с точки зрения военной поддержки, ну, пока, как мы видим, не изменилось.
У нас еще остается немного времени. Я хочу вас спросить про инсайт телеграм-канала ВЧК УГПУ. Там было написано сегодня утром, что новым председателем Верховного суда России станет Александр Бастрыкин, нынешний глава Следственного комитета России. Он, как мне кажется, он был среди тех, кого эксперты называли возможным новым председателем. Как вам кажется, каковы его шансы? Насколько это логичный в путинской вертикали ход для самого Путина?
В этом есть определенная логика. Дело в том, что Бастрыкин, при всем том, что он, знаете, ну то есть это очень странно, то есть судя по его деятельности, по его высказываниям, ну он ястреб-ястреб, да? Но на самом деле нет. Аппаратно он противник вот этой группировки Сечин, Патрушев, прокурор Краснов. Она такая, это противостояние не идеологическое, то есть ни в коем случае не то, чтобы он там более гуманный против, так сказать, их методов. Нет, это в чистом виде вопрос о власти у них с Красновым, с генпрокурором Красновым, а Краснов поддерживает Сечин. Ну, такая очень серьезная аппаратная борьба велась в последние годы. И поэтому Бастрыкин, за исключением каких-то ситуаций, он, в общем-то, был их противником. В некоторых ситуациях он не выступал против, в том числе и по вопросам СВО, в частности, во всяком случае, этой весной, насколько я знаю. Но в целом он все равно их противник. И Путин остается верен себе, то есть основной силовой ресурс значит, находится в руках вот этой группировки этих ястребов, о которых я сказал, и они ни в коем случае не должны контролировать председателя Верховного суда. Да? То есть Путин не хочет их усиления настолько, чтобы еще и суд они контролировали. Вот. У них на нижестоящих уровнях, ну типа там Басманный суд знаменитый, да, есть контроль над многими судебными органами, прямо ну, там под диктовку чекистов пишутся судебные решения. Но вот все-таки всю вертикаль сверху донизу они контролировать не должны, она должна оставаться по отношению к ним не очень дружелюбно настроены и ориентироваться исключительно на Путина. То есть Путин продолжает вот раскладывать яйца в разные корзины.